апостолы. В этой программе протоиерей Георгий Климов и Евгений Никифоров беседуют на темы апостольских посланий. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы сегодня читаем и размышляем над посланием к римлянам святого апостола Павла. Глава 12. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот, батюшка, сразу же, вот эти два стиха, они немножечко отдельно стоят по смыслу. Я хотел бы, чтобы сразу мы и прокомментировали их, потому что здесь говорится-то очень серьезные вещи. Представьте тела ваши в жертву святую, благоугодную Богу. Умоляю, причем говорит апостол. Что он имеет в виду?
Вот по предыдущим главам, когда мы с вами рассуждали о смысле учения апостола Павла, я пытался неоднократно говорить, что смысл христианской веры, цель христианской веры – это стяжание любви. И вот 12 главу апостол начинает со слов «итак», то есть как само собой следующий из всего того, что он уже до этого сказал, логический вывод – это обращение к верующему христианину, чтобы он представил свое тело в жертву живую и Богу благоугодную. То есть, конечно, во-первых, слово «жертва», она должна соотноситься именно с любовью. То есть, это жертвенное служение любви. Но апостол Павел не случайно обращает внимание на том, что христианин должен сначала именно тело предоставить в жертву живую. Не душу, не дух свой, а именно тело. Почему? Потому что апостол Павел, призывая человека оставить грех, конечно, понимает, что просто его оставить, вот перестать его делать нельзя. И мы знаем святоотеческое учение о том, что стяжание добродетели или вообще стяжание благодати Духа Святого, она требует не просто оставления греха, но и замещения вот этого делания дурного и злого противоположным деланием. Поскольку грех в нашу жизнь приходит именно через тело, он как бы получает свою реализацию, то апостол Павел призывает, чтобы мы именно телом своим прежде всего служили Богу и ближним. И вот здесь он говорит представить свое тело Богу в жертву живую. Вот это самое первое слово, что значит жертва живая. А мне кажется, что слово живая, оно еще значит что? Сделайте так, как бы обращается апостол Павел, чтобы через все ваше служение на ваших ближних проливалась, изливалась жизнь. Чтобы они черпали, что ли, при взгляде на вас, при общении с вами, черпали вот как из источника жизни вот это вот благодатное, по крайней мере, расположение ко всему тому, что они видят и ощущают.
И вот он говорит, для разумного служения вашего. Вот здесь вот очень интересно, не для спасения, да, а именно для служения. Служения чему? То есть каждый христианин призван к какому-то служению. Что он имеет в виду?
Вот слово «разумное», оно здесь, мне кажется, может быть понято двояко. Во-первых, апостол Павел призывает верующего со всем осознанием понимать, что он делает. То есть, когда сердце часто противится наше к тому, чтобы что-то сделать человеку доброе, ум, по крайней мере, понимает. И вот мы знаем, что от ума очень многое зависит. Даже часто духовники, ведь не случайно, когда приходит человек на исповедь к батюшке и кается в своих грехах, и готовился вроде бы к причастию, но говорит, вот я со своим ближним поругался и не помирился, и, в общем-то, мне тяжело это сделать в своем сердце, то духовник часто говорит, хотя бы сделай это в своем уме. То есть умом осознавай, что ты это должен сделать, Господь тебе примет именно как расположение к прощению. Так вот, это первый смысл вот этого слова разумного служения вашего. То есть, да, действительно тяжело, потому что само по себе понимание жертвы, это то, чем я жертвую. То есть то, что мне нужно самому, но я это отдаю ближнему. Это во-первых. А во-вторых, вот дальнейший стих как раз пойдет о попытке апостола Павла призвать верующего преобразовать свой ум. То есть вот здесь слово «разумный» и «умный», они именно являются синонимами. То есть предоставьте свое тело в служении ближнему и Богу как жертву для того, чтобы ваш разум смог быть преобразован именно в новое творение. Через это начинается, собственно говоря, действительно спасение человека.
И он говорит, не сообразуйтесь с веком сим.
Вот здесь, мне кажется, слова о несообразовании с веком сим – это призыв, конечно, не стараться быть такими, как все. То есть не пытаться на себя натянуть личину, которую мир нам упорно навязывает. Что будь вот таким, будь вот именно таким, каким мир хочет, каким хочет общественное мнение. Не надо быть таким, как все. Мы знаем, что в христианстве очень часто, в древности святые отцы, обращаясь действительно к христианам-гонимым, говорили слова, что, допустим, рыба живая течет всегда против течения, а дохлая по течению. То есть не надо вот здесь действительно делать так, чтобы вот действительно мир тебя вот в эту круговерть вернул, и ты плыл как щепка по течению. Действительно, но за этим стоит всегда противостояние. То есть знай, что действительно будет сложно, действительно будет тяжело. И мне еще кажется, что вот эта попытка призвать апостолом Павлом верующего не сообразовываться с веком сим, это есть попытка обратить вообще на себя внимание. Потому что речь, конечно, идет не о том, что мы одеваем ту одежду, которую нам мир обязывает одевать, там, допустим, правила этикета, или, допустим, читаем такие книги, которые мир нам подсовывает, постоянно дает читать. Нет, а само по себе ощущение жизни. А ощущение жизни даже верующего человека, что и говорить. Это постоянно кому-то что-то делать злое и вредить. То есть мы живем вот в этой тональности, что он мне плохо сделал, я ему сделаю плохо, я другому сделаю плохо. Вот это постоянное творение зла, причем с каким-то чувством такого глубокого морального удовлетворения, что вот ему плохо, значит, в общем-то, еще не все потеряно. И вот на этом фоне мне хорошо, оно получается совсем совершенно как безумие с точки зрения христианства. Но именно так живет мир, вот по этим именно законам. И апостол Павел призывает верующего человека стараться отставить от себя все вот это творение зла и заниматься деятельной любовью по отношению к ближнему.
«По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещеватель ли, увещевай. Раздаятель ли, раздаяй в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайте зла. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабляйте, духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждой. В скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимся и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным. Не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Я специально, батюшка, прочел практически до конца главу 12, потому что это одна мысль, развернутая апостолом. Я хотел бы, чтобы вы ее прокомментировали, но мы будем возвращаться к отдельным стихам, безусловно. Но, в общем-то, это одно и то же воззвание апостола к христианам, как бы кодекс наш. Что мы должны делать, как мы должны вести себя в мире?
Вот это действительно, можно сказать, образ кротости, правило добродетели, которое апостол Павел предписывает. И вот это действительно те первые христианские каноны, в самом прямом значении этого смысла слова, которые апостол Павел имел, которые имели сами апостолы, мужи апостольские. То есть для нас сейчас канон – это что-то уже застоявшееся, прописанное, то, что мы обычно ухватываем умом. А вот здесь апостол Павел прописывает эти правила, но прописывает именно как саму по себе деятельную любовь. И вот здесь все идет именно вот в контексте слов, то, что отвращайте зла и творите добро. И вот постоянно призыв через это добро познавать любовь Божию по отношению к тебе и стяжать любовь по отношению к ближнему. Очень много здесь важных, интересных слов, но начинает апостол Павел эти слова, это вот 3 стих 12 главы. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более», ну и так далее. То есть вот здесь мы видим тоже, как бы во всей своей красоте евангельское учение о, ну что ли, начале добродетели, то, что в самом начале всего, как фундамент, как первую ступень, лежит смиренное мудрее верующего человека. И Господь говорит: блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царство Божие. И вот здесь апостол Павел, по сути дела, эту же важнейшую заповедь блаженства переиначивает и говорит: не думайте о себе более, чем дано вам. В одном из мест Господь, апостол Павел повторит, потом за ним произносит такие слова: «Все, что не делаете, говорите о себе. Мы рабы неключимые. Все, что должны были сотворить, сотворили». То есть в данном случае апостол Павел и здесь говорит, то, что получается у верующего человека, и за то, что его часто начинают хвалить, это тоже творится часто именно по помощи Божией, по действию благодати божественной. Потому что сам человек повернут на себя всегда. Потому что то тщеславие, та гордость, то самолюбие, которые часто являются движущими как бы причинами деятельности человека, они рано или поздно заставят его, ну что ли, возгордиться, восхвалиться. И тогда уже, по сути дела, вот то, что пытается сделать человек своему ближнему, будет отравлено вот таким ядом гордыни. Апостол Павел сразу ставит верующего человека на место и говорит: если ты делаешь, воспринимая это как, ну, действительно, как раб, исполняющий волю Господина, то это действительно в вечности тебе стяжет, ну, действительно, тот дар, который называется спасением. Если ты на себя замыкаешь и приписываешь себе вот то, что ты делаешь, там, учишь ты, преподаешь, или, допустим, какой-то дар имеешь, пророчество, приписываешь себе, то ты сам для себя делаешь, большой вред наносишь.
Ну вот как этому научиться? Ведь все-таки, ну, каждому из нас хочется такой до блеска отшлифовать табличку «профессор богословия» или «доктор философии» или что-то в этом роде. Это такое человеческое качество, но из которого очень трудно выпрыгнуть, как бы. Мы постоянно думаем, что мы что-то собой действительно представляем. Вот как прийти к реальному пониманию того, что ты есть на самом деле?
Ну вот мне как раз и кажется, что ответом на ваш вопрос служат как раз предыдущие стихи, о которых мы вот только что говорили. То есть апостол Павел призывает тело свое представить в жертву живую, именно как служение любви, преобразовываться обновлением ума своего. Вот когда речь идет об обновлении ума, это не значит, что в уме должно все поменяться, там на 180 градусов перевернуться, все измениться, и я, смотря, допустим, на серый дом, начинаю видеть его красным или желтым. Конечно, нет. Когда священник, например, в самый, может быть, сказать, важный момент литургии молится: «Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа, в третий час апостолом Твоим неспославый», то он там произносит прошение Господу: «Обнови нас, молящих Тися». То есть в данном случае само по себе священник просит за себя и за всех верующих, чтобы по наитию Духа Святого обновилось восприятие жизни, чтобы я увидел во всем, ну что ли, буквально сквозящую, изливающуюся на человечество любовь Божию, и сам имел в себе возможность и радость, вот что может быть важно, на эту любовь отвечать. И вот когда мы знаем, допустим, мать по отношению к ребенку, когда ребенок попадает в беду, действует именно не ради каких-то табличек, которые можно будет написать там на двери: «мама такого-то хорошего сына» или еще что-то, а именно действует по, ну что ли, законам естества, по законам любви, по законам, ну что ли, самосохранения себя и своего чада, начинает его спасать из беды, то здесь мы как раз вот и понимаем ответ на вопрос. Апостол Павел просит верующего человека настроиться на жизнь так, чтобы то, что ты делал, воспринималось именно как естественное расположение твоего сердца. Вот опять вспоминается притча Спасителя или образ Спасителя о страшном суде, когда он посылает тех, кого условно называют козлищами, в муку вечную, и говорит, что вы не были, допустим, в больнице, в темнице, не накормили, не напоили меня. То есть, вот опять же, вот эта деятельная любовь, о которой апостол Павел говорит. Они удивляются, когда мы были в больнице, тебя не видели, Господи. Когда мы были в темнице, там тебя не посетили. То есть, они все это делали, но делали именно как раз вот ради зарабатывания вот этих очков, вот этих баллов, вот этого, что ли, пиара какого-то своего, думая, что они одновременно смогут и себе ими сделать, и в то же время еще и ближнего.
Ну как, бойскауты, значочки на каждый удачный добрый поступочек. Вот, кстати, дальше вот 9 стих. «Любовь да будет непритворна». Но действительно, все мы понимаем, что нужно любить, нужно относиться друг к дружке с любовью и помогать. И, в принципе, это все то, что просит нас апостол. Но мы сердцем понимаем, что это нужно делать. Но большей частью это делается как бы внешне. Ладно, там у нас в церкви, в общем-то, этого меньше всего. Но когда мы видим, скажем, католиков или протестантов, иногда такое ощущение возникает, ну, патоки. Не естественного чувства любви, а вот такого специально придуманной, что ли, улыбочки. Ты сразу чувствуешь, что что-то здесь неискреннее за этим есть. И вот он пишет, любовь да будет непритворна. А как? А как это сделать?
Ну да, я вот согласен с вами. Вот это чувство елейности какой-то, вот, ну, такого красования, оно, может быть, в пределе своем выражается, допустим, когда паломники ездят там, в Египет там, или в какие-то страны Ближнего Востока, когда вот там тебя обслуживающий персонал на каждом шагу улыбается, обносит, но понимаешь, что это все делается исключительно ради того, чтобы из себя вытащить какие-то деньги, что-то такое. Так вот, в данном случае любовь да будет непритворна. Это действительно одно из, ну что ли, важнейших стержневых, можно сказать, вот ощущений апостола Павла. То есть человек призывается делать все как бы по естественному расположению, но в силу как бы вот болезненности естества, поверженности его грехом. Апостол Павел и здесь именно делает акцент на уме человека, по крайней мере, осознавая умом, что я должен это сделать, ну, можно сказать, в определенном смысле, духовно насилуя свое сердце, постепенно преображается вот это сердце, из каменного становится платяным. То есть оно начинает действительно откликаться, искренне откликаться на боль человека страждущего, на боль человека нуждающегося. То есть пример, опять же, он в жизни очень простой. Если человек будет сидеть и много читать, допустим, апостола Павла, просто читать и представлять, как он, допустим, там помогает нищим, раздает добро свое, там все имение отдает, идет в монастырь и там молится, 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 то, конечно, это одно. Но достаточно просто такому же человеку пойти, например, в больницу, там, где люди лежат, и за ними там утки повыносить, допустим, денек-другой. Или, допустим, пойти в детский дом, там, где дети тоже страдают, и недоедают, и неряшливые, и грязные, и неумытые, за ними поухаживать. То он поймет совершенно то, что он неправильно понимал текст апостола Павла, потому что в его тогда сердце и уме откроется именно вот это вот ощущение необходимости сострадать ближнему человеку. И он поймет, какая это большая польза именно для него. Потому что то, что имеется в нас, оно часто должно быть как бы переплавляемо. Вот как, допустим, драгоценные металлы, их переплавляют для того, чтобы шлаки вышли и осталось чистое золото, допустим, или чистое серебро. То же самое призывается и верующий человек. Сходив, допустим, в тюрьму, или к больным, или еще кому-то, посострадав с ними, он обязательно придет домой и поплачет. И вот это вот как грязь выйдет из него, и он как будто с умытым лицом начнет уже на мир смотреть. Любовь да будет непритворна. То есть притворяться тут нельзя. Ну и вообще, можно сказать, прав один подвижник благочестия. Он сказал, так, любить человека нужно не потому, что его нужно любить. То есть это действительно вот естественный замысел Бога о человеке, что человек постоянно должен пребывать в любви. А мы пребываем в неприязни. И апостол Павел от этого пытается отвратить человека.
И вот 13 стих. «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». А что здесь имеется в виду?
Вот этот стих, действительно, он, мне кажется, требует взгляда вот с исторической точки зрения, на исторический контекст, о чем апостол Павел говорит. Потому что, вот, допустим, в нуждах святых принимайте участие, для, я думаю, современного человека совершенно будет непонятно, что это такое, в нуждах святых. Ну, конечно, святыми апостол Павел называет вообще всех христиан, встречается в его вот именно словоупотреблении именно такое наименование, как и у апостола Петра, впрочем, и апостола Иакова. Но вот именно те, кто пытается текст просмотреть в контексте исторической канвы, говорят, что здесь под теми святыми, в нуждах которых следует принимать участие, следует понимать так называемых благовестников. То есть тех людей, которым ну, действительно негде было главу преклонить, и та миссия, которая была возложена на них, было благовестие Царства Божия. То есть, попросту говоря, это были ну, странствующие благовестники.
Миссионеры,
они, это миссионеры по-нашему, которые проповедовали Слово Божие. И вот здесь апостол Павел говорит, ревнуйте о странноприимстве. То есть заботьтесь, даже соревнуйтесь между собой, кто бы большее количество таких именно миссионеров, таких проповедников истины мог принять. В одном из патериков, я помню, встречаются такие слова, что странноприимство – великая добродетель. Это действительно сложно принимать человека, часто для тебя незнакомого, устраивать для него ужин, устраивать ночлег, умывать ему ноги, то есть беседовать с ним в конце концов. Но апостол Павел-то и говорит о том, что это и есть в том числе то жертвенное служение, к которому верующий человек призывается. То есть успех в каком-то смысле от проповеди истинного учения о спасении, которым занимаются наши миссионеры и наши проповедники, очень во многом таким образом зависит именно от той среды, в которую они попадают. И если люди есть, которые готовы помочь в нуждах вот этим людям, которые действительно испытывают очень много неудобств в своей жизни, то это нужно делать, действительно нужно делать.
Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Не мстите за себя. Но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отпущение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Вот тут таинственные слова, потому что это не просто призыв к некоторому пацифизму, я так понимаю. Здесь какая-то таинственная христианская борьба и какой-то таинственный закон жизни за этим стоит. Вот что это за горящие уголья, которые ты собираешь на голову своему врагу, когда ты его напоил, накормил. Вообще противоречие-то большое. С одной стороны, вроде бы накорми, напои, с другой стороны, это на самом деле твое самое главное оружие.
Ну вот, мне кажется, с 18 стиха, чтобы лучше понять, мы должны опять начать. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми, то есть абсолютно со всеми. И в первую очередь, конечно, со своими врагами, с ненавидящими тебя, с обижающими тебя. Однажды, когда Христос посылал апостолов на проповедь, Он им сказал, будьте мудры, как змеи, и кратки, как голуби. И дает эту заповедь именно как вместе идущую. Мудр, как змея, и кроток, как голубь. И вот святитель Иоанн Златоуст, толкуя слова Спасителя, говорит, что здесь Христос заповедует апостолам отказ от какого бы то ни было мщения. Почему это делает Христос? И почему, по сути дела, здесь то же самое делает апостол Павел? Потому что Слово Божие, которое сеет верующий человек, оно должно действительно быть сопряжено с благодатью божественной, именно с силой божественной любви, которая должна войти в сердце человека. И вот что важно, ждать ну, как бы молниеносного эффекта от того, когда проповедует проповедник или благовестник человеку, часто агрессивно настроенному против тебя, не следует. Не следует, и даже реакция может быть этого человека очень неприятная для благовестника. Но можно быть точно уверенным, что слово, сказанное в смирении и в кротости, вот то, к чему здесь апостол Павел призывает, оно обязательно в сердце попадет, если не будет при этом мщения. Мщения, то есть человеческого. Потом апостол Павел, конечно, понимает, что человек сам по себе слаб. Именно вот в правильности, что ли, оценки критериев, насколько он прав, насколько тот, кому он обращается, прав. То есть все очень субъективно на самом деле. И если человек даже пусть благорасположенный к своему ближнему, благовествующий ему о Царстве Божьем, о спасении, вдруг начинает поддаваться вот этому чувству мщения за обиды, которые ему наносятся, он может палку перегнуть. И действительно, вместо того, что по справедливости заслужил тот, на которого он свой гнев изливает, получит гораздо больше. И тогда, и вот это, наверное, самое страшное, что боится апостол Павел, этот человек, пусть он твой гонитель, пусть он твой вредитель, он потеряет возможность в Царство Божие войти. ты будешь виноватым, что он отвратился от тебя. И апостол Павел здесь находит другой способ воздействия на ближнего человека. Он говорит, оставьте все для гнева Божия. Это все суд Божий. И вот именно слова о горящих угольях, они, мне кажется, как раз сопряжены с гневом Божиим. Потому что то, что апостол Павел предлагает сделать для врага, по сути дела, должно наоборот угасить его злобу. Ну, представьте, враг на тебя с кулаками, а ты ему тарелку с супом, допустим, какой-то вкусный напиток даешь, кусок хлеба, да еще, ну, в общем, как говорится, дал ему возможность познать, что ты благорасположен к нему. То есть это должно наоборот, как вот водой залить пожар в душе этого противника. И апостол Павел говорит, но если этого не произойдет, то за то, что ты ему сделал, Бог ему там, в паке бытии, подобно горящим уголям, на голову положит. То есть он от этого еще больше будет наказан за то, что не увидел того, что должен был увидеть.
Вы знаете, батюшка, я вспомнил один случай, который случился со мной в юности. Один христианин. Тогда так редко можно было встретить таких сознательных, серьезных людей, которые жили христианской любовью, попал в передрягу. Вечером он шел, такой смиренный инженерчик, знаете, как в плаще, в шляпочке. Вот, шел поздно вечером, и вдруг его разбойники, ну, в прямом смысле, какие-то бандюги, да, затащили в подъезд и начали просто над ним издеваться. А он вот так вот стоит и говорит, слушай, кто-то его ругает начал, говорит, ты урод, там пятый, десятый, что-то такое ему рассказывает. А так вот смиренно слушал, слушал, говорит ему, слушай, прости меня, Бога ради, что я так тебе не нравлюсь. И вы знаете, вот эти слова, сказанные миру, прости меня, что я тебе не нравлюсь, да, причем искренне сказано, совершенно, вот как здесь сказано, любовь да будет непритворная, да, вот совершенным непритворством это прозвучало. И этот разбойник его отпустил. Да пошел ты. Отпустил он Богом.
Конечно,
это подействовало.
Подействовало.
Ну что ж, братья и сестры, не будем побеждаемы быть злом, но побеждать зло добром. Мы читали и размышляли над 12 главой послания к Римлянам святого апостола Павла. Всего доброго.
Вы слушали программу «Апостол». Евгений Никифоров читал, а протоиерей Георгий Климов пояснял послание святых апостолов.